Желание мое сердце сегодня поговорить вместе с вами, порассуждать на текст Священного Писания, в который записан в нескольких местах. Вначале я буду читать книгу пророка Исаия, 1 глава. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 1 главу. Я буду читать с 3 по 6 стихи. Книга пророка Исаии, 1 глава, с 3 по 6. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло от подошвы ноги до темени головы, нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елея». Второй текст. Откройте послание святого апостола Павла Римлянам. Я буду читать с 3 главы, с 9 по 18 стихи. Послание святого апостола Павла Римлянам, 3 глава, с 9 по 18 стихи. «Что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстрые на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И тема сегодняшней нашей с вами беседы и рассуждения – истинное состояние всякого грешного человека. Так вот, я не знаю, как вы относитесь, или как вы рассуждаете, или как вы понимаете учение Библии о человеке. Конечно, я знаю, что среди нас есть люди, которые делят Библию. Это важное, это неважное, это нужное, это ненужное. Ну, например, хронология, какой порядок, как некоторые люди понимают. Они говорят, о, самое главное – это читать Слово Божие. Священное Писание, да, это самое важное. Учение о Боге, о, это тоже очень важное, да. Учение об Иисусе Христе, ну, конечно, это наш Спаситель. Учение о спасении, учение о Церкви и учение о человеке где-то в конце, на самом последнем месте. Учение Библии о человеке. Так вот, дорогие мои, нам так легче. Почему так люди делают? Так нам легче. Мы поделили, этому мы уделяем больше внимания, а этому меньше. Даже возьмите, скажем, праздники. Ну, Рождество, да, это празднуется везде, все это большой праздник, и все празднуют Рождество. А Пасха, ну, уже чуть-чуть поменьше, один день вспоминаем все. о сошествии Святого Духа, день Пятидесятницы. Некоторые даже не знают, что это за праздник. Хорошо, о Вознесении Иисуса Христа. Я помню, один брат мне говорит, а что это за праздник Вознесения? А я говорю, а как ты можешь верить в Вознесение Церкви, в восхищение Церкви, если ты не знаешь, что такое Вознесение Иисуса Христа? Это же прообраз. Это завершение действий, миссии Иисуса Христа на земле. Он ушел в небо, точно так, как и Церковь. После завершения своей миссии она будет восхищена и будет с Господом. Видите, нам так легче. Да, Рождество все празднуют везде, все везде. Да, и мы тоже. Пасху меньше всего, а уже все остальное, это мелочь, оно не нужно. Знаете, я прочитал, что в одной семинарии профессор по гомилетике, это я, кстати, даже вчера это читал, вот, и он читал лекции о проповеди, как нужно произносить проповеди, вот. И он объясняет, и он говорит, знаете что, обращается к студентам, вступительная часть, это то, что в начале проповеди говорится, самая вступительная часть, это самое главное. Я не знаю, как вы понимаете насчет вступления. А потом после вступления что идет? Основная часть, изложение идет после вступления. И дальше говорит, о, а изложение – это самое главное в проповеди. А потом, когда он заканчивает, и уже заключительная часть или заключение, он говорит, о, знаете, что заключение – это самое главное в проповеди. Студент поднимает руку и говорит, мы не понимаем, как это так. И то самое главное, и то самое главное, и то самое главное, как понимать? Для тех, кто не понимает, говорит, я объясняю. Когда вы говорите вступление, на это, в это время, это самое главное, и ничто другое не должно сюда вмешиваться. Когда вы говорите основную часть, когда вы излагаете, на это время это самое главное. Когда вы это закончили, к чему вы пришли? К заключительной части. На это время это самое главное. Дорогие мои, вот так точно и Священное Писание. Да, Писание самое главное, мы понимаем. Но когда мы рассуждаем о Боге, в это время наши рассуждения не должны ничем быть другим заняты. Это самое главное. Когда вы рассуждаете о церкви, в это время ваши рассуждения должны быть сфокусированы, как Писание говорит о церкви. Это самое главное сейчас для вас. Когда вы рассуждаете, что говорит Библия о человеке, нам это нужно. И это рассуждение сейчас, в настоящий момент, это самое главное. Поэтому я прошу вас, оставьте все свои домашние заботы, может быть, у кого-то там газ не выключен или еще что-то. Обратите, сфокусируйте свое внимание сейчас. Что говорит Библия о человеке? Это самое главное сейчас, именно на нашем богослужении сейчас, на сегодняшнем богослужении. Это самое главное, дорогие мои. Так вот, эти два текста, которые я прочитал, сейчас, они написаны совершенно разными людьми, между ними огромное расстояние по времени. Более того, эти тексты относятся к разным категориям людей. Пророк Исаия пишет своему избранному народу, имеющему Божье Слово, имеющему Божий закон. И посмотрите, до чего дошли эти люди, оставившие Бога. Это же потрясающе. Это даже не как это так? Люди, имеющие Божий закон, имеющие храм, имеющие место для поклонения, все, и вдруг он называет их племя злодеев. Да как это могло получиться? Что это за люди? Апостол Павел через столетия, обращаясь вообще, как бы подводит черту обо всем, что говорит Священное Писание. Он не просто сам от себя говорит, Павел, он берет из Ветхого Завета, он берет псалмы, он берет пророков, что говорили пророки, что говорили псалмы о человеке. То есть он подводит учение о человеке, и он написал это в 3 главе послания римлянам, когда он писал столицу Римской империи, чтобы они знали. Да, Рим хвалился человеком. Все было для человека. Человек – это вершина, пуп всего, так Рим понимал. А Павел берет Библию, берет Священное Писание, и он показывает, что есть человек. Вам нечем гордиться. Вот оно что. Я хочу сказать, что если вы пойдете на интернет сейчас, вы найдете много-много, даже я не знаю сколько, самых разных учений о человеке, даже среди христианства. Не все одинаково понимают. Абсолютно нет. Так вот, я знаю, что учение о человеке – это непопулярная тема на сегодняшний день. Я имею в виду библейское учение о человеке. Нечеловеческое, оно не популярно. Итак, первое, на что я обращаю внимание из этих двух прочитанных текстов, будем очень внимательны. Важность библейского учения о человеке. Важность. Это самое главное сейчас. В этом первом пункте это самое главное. Важность человека. Так вот, Библия говорит ясно, четко и определенно. Человек есть высочайшее творение из всех творений на земле. Не во вселенной, но на земле. Поймите правильно. Так вот, и потому учение о человеке, библейское учение о человеке, оно нам открывает более полное понимание божественного творения и самого Бога. Вот оно что. Оно дает нам более полное понимание Божьей деятельности и самого Бога. То есть человек дает нам гораздо больше познаний о Боге, чем все другие творения. Когда мы будем изучать Библию, что говорит Библия о человеке, то мы поймем и мы увидим, да. Почему? Почему так? Да потому, что ни одно творение на земле, не сотворенное по образу и по подобию Божьему, а о человеке, как сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Вот почему учение о человеке очень важно. Это книга Бытие, 1 глава, 26-27 стихи. Следующее, почему это учение очень важно, потому что человек, именно та личность на земле, в которой сходятся библейские откровения и человеческие интересы, в этой личности, ни в одном творении на земле, вы не наблюдаете ничего подобного, что в человеке именно что получается, сходятся библейские откровения, библейские интересы, почему Бог создал человека, для какой цели мы существуем на земле. И в этой же личности человека сходятся наши личные интересы, то есть человеческие интересы. И как так? Нам сделать, чтобы не было антагонизма, чтобы эти интересы были одним интересом. Так вот, посмотрите очень внимательно. Исследователи этого вопроса, то есть мы хотим исследовать этот вопрос, так? Но кто мы? Исследователи этого вопроса, мы одновременно являемся объектом исследования. Вот оно что. А когда мы сами себя исследуем, мы же всегда, как правило, снисхождение к себе имеем. Когда мы других исследуем, да, мы по всей катушке разматываем. А здесь нам приходится учение о человеке, мы стараемся понять, что Бог говорит, и одновременно мы сами себя исследуем. Так вот, почему? Смотрите, если бы не было человека, никогда бы не было воплощения Иисуса Христа, правда? Потому что для чего Христос воплотился? Если бы не было человека, дорогие мои, мы ничего не знали о искуплении. Если бы не было человека, мы ничего не знали бы о любви Божьей. Мы ничего бы не знали о возрождении, что такое возрождение. Мы не знали, что такое оправдание. Не было бы церкви никогда. То есть это все то, чего ангелы не знают, что им неизвестно. Поэтому, когда они смотрят, написано Петр, они желают приникнуть все то, что Бог делает на земле, в человеке и через человека. Как видите, сейчас это очень важно, это самое главное, настоящее время учения. И это учение сегодня, я хочу сказать, особенно актуально на сегодняшний день. Почему? Потому что огромнейшее число академических дисциплин в учебных заведениях не только Америки, но всего мира, огромнейшее число, если не все, вот эти академические дисциплины, учебные, они поставили в центр внимания человеческий фактор, изгнали из этого внимания божественный фактор. Человек, вот оно что. Вот почему нам сегодня необходимо знать библейское учение о человеке. Это очень важно. Милые, нам совершенно не нужно изучать и знать человеческие учения о человеке. Их сегодня сотни, я уже сказал. Даже в христианских церквах самые различные абсурдные учения о человеке. Я на этой неделе прочитал одного известного богослова нашей христианской церкви, который говорит о том, что вы выбросьте с головы о том, что Адам и Ева – это были настоящие личности. Это нужно понимать условно. Это нужно брать как представление человечества. Выбросьте. Почему? Потому что они же смеются над нами. Эволюционисты говорят, что это вы верите? Вы верите тому, что вот это Бог сделал то, что там в первой главе. Нам нужно ради истины Божьей, чтобы не дать этим отступникам повода смеяться, то мы должны отказаться от библейской истины. А я себе думаю, ну, хорошо, что тебя тут нет, я бы тебе сразу сказал бы, хорошо. А когда Христос висел на Голгофе, помните, многие приходили и смеялись над Ним. Давайте выбросим Голгофу тоже с нашего учения, с нашей веры, потому что этот мир смеется над Христом, висящим на древе. Вот до чего люди докатились. Эти люди называют себя верующими людьми. Они претендуют на название докторов богословия. Поэтому я вам хочу сказать, что сейчас вот это очень важно в условиях нашего современного кризиса, духовного кризиса. Это очень важно знать, что говорит Библия о человеке. Почему? Потому что величайшая путаница в ответе привела к полному обесцениванию Библии, хотя они клянутся на Библии, хотя они там хвалятся, что это священная книга, но ее не читают, а если даже читают, они абсолютно не вникают в то, что написано. То есть сегодня решающий фактор – это мнение общества. Вот что решающий фактор во всех сферах. В науке, в государстве, все законы, которые принимаются, полностью исторгнуты библейские правила, библейские законы. А что на первом месте? Именно только человеческий фактор. Потому что эти люди отвергли учение Библии о человеческом факторе. Вот почему сегодня нам очень важно знать, что говорит Библия о человеке. Поэтому сегодня полное обесценивание Священного Писания, полное обесценивание церкви и даже науки, и даже государства. Эти все течения, они должны рассматриваться в фокусе Священного Писания. И если они выходят за рамку Священного Писания, они должны отвергаться. Так лучше нам Библию отвергнуть в сторону, а делать так, как думает общество. Вот к чему пришли. То есть к полному, даже в воспитании молодежи, что особенно существенно на сегодняшний день, потому что молодые люди сегодня абсолютно безидейные люди. Что мы видим? Полностью исчезло уважение к настоящим ценностям, к уважению правительства, к уважению государства, к уважению страны, к уважению старших, к уважению к церкви. Абсолютно исчезло такое понятие. И поэтому сегодня в душах молодых людей хаос и кризис, потому что нету ничего ценного для них. Если тебе это нравится, если тебя это удовлетворяет, делай это. Вот какова сегодня главная идея в воспитании. Не реагируй, что будут думать о тебе, что будут говорить о тебе. Если тебе это нравится, ну, скажем, вы в аэропортах были, много народа. Некоторые себе легли, на всю лавку заняли, а тут рядом стоят люди, мужчины, старенькие женщины, но мне хочется лежать, и я лежу. Мне безразлично, кто там стоит. То есть мне это нравится, меня это удовлетворяет. Даже знаменитый Шулер написал несколько лет тому назад знаменитую книгу, называется она «Самоуважение. Новая реформация». То есть мы должны уважать себя, сами себя, невзирая, кто окружает нас и кто рядом с нами. Эта книга «Как небо от земли» отличается духовностью своей от настоящей духовности. Так вот, с одной стороны, посмотрите на человека, с одной стороны, величайшие достижения, невероятные скачки в области индустрии, в области техники, в области науки, в области медицины и во всех других отраслях, во всех сферах. Чрезвычайный скачок, чрезвычайное откровение, дорогие мои, в сферах быта, в сферах освоения космоса. Но вместе с тем полная и абсолютная неспособность управлять собою, полная и абсолютная неспособность управлять своими чувствами. Вот хочется ему пострелять. Ну, куда пойду? Пойду в школу постреляю. Ну, хочется человеку пострелять. Ну, должен же он удовлетворить свои потребности, свое желание. Почему кризис сегодня учат студентов и детей? Почему кризис? Потому что не дают возможности удовлетворять потребности, запросы своей плоти. Вот человек хочет что-то, дай ему, пусть делает, сколько влезет в душе его. Хочет он есть, да пусть он есть, сколько хочет, пусть мясо через нос вылазит, как когда-то, помните, в евреев. Вот. Ну, ему хочется. Хочется ему секса. Пожалуйста, везде, где только вздумается, как животное. Хоть на площади, хоть на улице, хоть везде. Ну, хочется ему. Это не юмор, дорогие мои. Это трагедия современного общества, вытеснили настоящие ценности. Нету ценности на сегодняшний день. Вот почему, дорогие мои, нам не нужно знать все эти их бесовские учения о человеке. Нам нужно погрузиться в том, что говорит Библия о человеке. Потому что это единственное верное учение. Так вот, посмотрите, с одной стороны, человек как Бог уже на сегодняшний день. Смотрите, компьютеры все, сообщения, общение в космосе, все. Но когда посмотришь с другой стороны, как будто бы это не люди, а дьяволы, как будто бы это бесы. Почему? Потому что жестокость до такой степени поднимается, что мы поражаемся той жестокости, который достиг человек на сегодняшний день. Почему? Потому что нету ценностей жизни, убраны библейские ценности. Младенец в утробе матери уже готовится к выходу в новый свет, ему уже 9 месяцев, а его берут и режут, убивают на кусочки. Это что? Это гуманизм? Это жестокость, которую животный мир не знает, потому что убраны библейские ценности из сознания человека. Вот к чему приводит. Как будто бы это тумор у человека, его надо вырезать, а это же живая душа, это Божье создание там. Они убивают. Это материалистическое учение о человеке. Вот оно. Это эволюционное учение о человеке. Так вот, и потому только одна Библия дает правильную оценку ценностям. Может быть, нам сегодня тоже стоит пересмотреть наши ценности, что для нас в действительности является ценным, а что мы должны отвергнуть? Что именно? К человеку нужно относиться как к Божьему творению, независимо, где он находится, или на земле, или в утробе матери. Мы должны понимать, что это Божье творение, это не продукт эволюции и не тумор, а это человек. Так вот. Второе, на что обращаю внимание из прочитанного текста. Давайте мы посмотрим на библейские определения сущности грешного человека. Библейские определения. Что мы видим? Полный кризис, абсолютная испорченность. Давайте еще раз прочитаем еще. Итак, смотрите, что говорит нам Священное Писание. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Полный кризис, полная потеря здравого мышления, абсолютно. Нет ни одного, смотрите, разумевающие, нет ни одного. Это не клевета, дорогие мои, нет, это не оскорбление, это не унижение. Это говорит Господь через апостола Павла. Вот кто говорит. Это не Павел говорит. К сожалению, сегодня есть такие хитрецы, которые... О, а кто это говорит? Павел? Ну, я не признаю, я признаю только то, что Бог говорит. Видите ли, мы давайте... Им только Бог, чтобы явился, и ему лично сказал. А то, что Павел или пророк говорит, я это не принимаю. Но если мы верим, что все Писание Богодухновенно, то значит это Слово Божие абсолютно от начала и до конца, несмотря на то, через кого Он говорил, через пророков или через апостолов, или через женщин Он говорил, или через пророчиц. Но если оно вошло сюда, это Господь говорит, мы должны относиться самым серьезным образом, дорогими. Итак, Павел сводит все к едино, в едино, что определяет Священное Писание. Это не просто отдельное какое-то качество, он берет и Ветхий Завет, и Псалмы, и пророков, и сводит все воедино, показывает сущность грешного человека. Вот кто он есть, этот человек. Итак, давайте мы посмотрим из этого на эти слова, которые говорит нам апостол Павел. Смотрите, первое, что он здесь показывает, здесь, именно в этом пункте, библейское определение сущности грешного человека, я обращаю ваше внимание на вот эти 2,5 стиха в начале. Он показывает черты характера грешного человека. Итак, смотрите, 10, 11 стих и половина 12. Как написано, нет праведного ни одного, это свойство его характера, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны. То есть полная развращенность. Вот характерная черта характера этого человека. А вы говорите, о, он хороший человек. Да, он даже лучше, как верующий. Вы встречали, так люди говорят? Ну, он уже как верующий, такой хороший. А Писание говорит, 11 стих, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Эти люди мучаются, этих людей мучит совесть. Они ищут удовлетворенности в одном, не насытились, переходят в другое, не насытились, в третьем не насытились, развлечения, разврат, распутство, деньги, обогащение и тому подобное. Ничто не удовлетворяет. Почему? Потому что грех живет. Характер испорчен полностью. Он не может контролировать своими желаниями, своими чувствами. Никто не ищет Бога. Какое обвинение? Бог обвиняет сегодня этих людей. Почему проблема? Потому что никто не ищет Бога. А ищет что? Самоудовлетворение ищут. Какое ужасное. Братья, дорогие сестры, все университеты мира, это всего-навсего, Писание говорит, знаете что? Это водоемы разбитые. Люди высекли себе водоемы разбитые, а меня, источник воды, оставили. Потому что истинное познание в Боге, и если Бог извержен, тогда нет никакого познания в духовности, тогда пустота в душе человека. Вот как Библия определяет сущность грешного человека. То есть утрачена способность понимать, утрачена способность делать правильные выводы. Смотрите, нет разумевающего. Нет людей, которые понимают. Вот они принимают законы, обсуждают там целые месяцы, обсуждают. Но они не понимают сущности Писания, говорит Дарья. Это не оскорбление, это реальность. Мы должны быть реалистами. Не понимают. Вот оно что. Почему так? Потому что этот же Павел говорит, вернее, Господь через Павла, предал их Бог превратному уму. А мы удивляемся, почему такие постановления, почему такие требования? Да потому что эти люди утратили способность мыслить нормально и делать правильные выводы. Почему? Потому что они оставили Бога, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то предал их Бог превратному, делайте. И Бог показывает, что значит жить без Бога. Но это еще не все, дорогие мои. Это относится не только к безбожным людям, это относится ко всем религиозникам, которые извращают Священное Писание. Они думают, что они богословы, но если вы стали на первую ступенечку, и то, что вам Бог открыл, а вы это игнорируете, а идете дальше, вы придете в тупик. Мы в пятницу говорили об этом. Так точно и в церкви, так точно среди нас. То, что Бог нам открывает, мы должны принять это, наполнить наше сознание и жить тем, что Он нам открывает. Если Он нам открывает, что тебе нужно покаяться сегодня, потому что ты живешь во грехе, а ты решаешь, о, но я пойду дальше, мне это не нравится. Все, это тупик. Ты ни на одну иоту не продвинешься дальше, если ты не сделаешь то, что Бог тебе сейчас открыл и говорит. Так вот, это относится ко всем. Они ищут Бога, эти люди? Нет, они ищут славы. Они используют церковь, используют служение для того, чтобы им нормально жить, но не служить Богу. Полная испорченность, следующее, смотрите дальше стихи, полная испорченность в речи и деятельности. Смотрите дальше, что это? Нет делающего добро ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Вот оно, смысл их жизни. Вот он, стиль жизни людей, не знающих Бога. Это их стиль жизни. Невозможно согласиться, дорогие мои, это даже трудно, дорогие мои. А вы скажете, хорошо, но наши папы, наши мамы, сыновья, дочери, они же хорошие люди. Они достойные люди, они артисты, они писатели, они конгрессмены, это же достойные люди. А Писание говорит, вот оно, гортань их открытый гроб. Это потрясающе, полная испорченность. На каком пути они находятся? Псалмопевец 72-м псалме говорит, на скользких путях ты их поставил, они могут уже остановиться. Куда они катятся? Они совратились. Послушайте, что говорит Господь здесь. «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот что! Вот какие мысли! А теперь какой их язык? 13-14 стих, посмотрите, какой их язык? Они произносят речи, надутые речи, выступают и говорят, и эти речи слушают весь мир. А смотри, а как Бог смотрит на их речи? Обратите внимание, смотри, как Бог смотрит? Мы можем восхищаться и говорить, ой, какая красивая речь этого человека. А Бог говорит, слушайте, что Он видит? Бог видит открытую могилу, Он видит разложившийся труп, гноящийся, разложившийся, изъеденный червями, и оттуда несется зловоние. Куда? К Богу. Вот как Бог смотрит на речи этих людей. А мы восхищаемся их пением, их выступлением, их поэзией. А Господь говорит, гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидом на губах их, уста их полны злословия и горечи. Только одна Библия достойна поклонения, почтения и уважения, дорогие мои. Это то, что нас утешает, это то, что делает наши ноги сильными. Это то, что дает действительности право ощущать нас личностями. Без Бога мы пустота, мы легче пустоты. Но наша ценность в Боге. Когда мы в Господе, когда Господь пребывает в нас, вот тогда мы личность, мы можем сказать. А поэтому до этого это зловоние, зловоние разложившихся трупов. Да, их речи могут быть мягче елея, их уста могут источать мед. Помните, об одной сказано так, Соломон говорит, а Бог слышит зловоние. Но это нравится людям. Почему? Уста их полны злословия и горечи. И потому, 15-16 стих, говорит, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Почему это так? Есть причина, две причины дает Господь через Павла. Первая причина, стих 17, они не знают путей мира. Как они могут быть миротворцами, эти люди, как они могут умиротворять другие, если в их душе, в их сердце нету мира, они не знают мира. А пророк Исаия говорит, нет мира нечестивым, они как море взволнованное. Они решают глобальные вопросы. О чем? О том, о чем они не имеют малейшего понятия, что Бог говорит о мире, потому что они отвергли Библию. И вторая причина – нет страха Божия перед глазами их. Это вторая причина. Мы на сегодня закончим. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы посмотрим на причину испорченности человека. Почему он так испортился? Ведь Бог, когда вы читаете первую главу книги «Бытие», вы видите, 7 раз Бог говорит «хорошо, хорошо, хорошо». А когда создал человека, помните, что он сказал? «Хорошо, весьма хорошо». А где же это хорошее? Как получилось? Если Господь пройдет на жизнь, мы посмотрим, почему человек из такого хорошего превратился в такого, как мы видим в настоящее время. И четвертое, мы посмотрим на свойства испорченности, очень отвратительные свойства и влияние имеет испорченность человека. А сейчас мы поблагодарим Господа за то, что Господь нас исправил, возродил, открыл нас, спас, сделал нас новым творением. Ему слава, Ему хвала, воздай. Если вы новое творение, если вы в действительности чувствуете, что вы личность в Боге стоящая, благодарите Его. А если вы чувствуете, что у вас грех живет, не стесняйтесь каяться. Почему? Потому что придет время, когда люди будут каяться, но никто молитв их слышать не будет. А Господь говорит, сегодня воззови ко мне, и я отвечу тебе. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, слава Тебе, единому Творцу и Создателю, хвала Тебе, честь Тебе, поклонение Тебе, Господи. Ты создал человека по образу своему, по подобию своему. Ты создал его для вечного блаженства, для вечной жизни, для вечного счастья. Но ты видишь, что случилось, ты это знаешь. Господи, но Ты доказал свою любовь, Ты доказал свое милосердие в том, что Ты ради нас не пожалел своего единородного Сына для того, чтобы Он, воплотившись, взял все наши грехи, все наши беззакония и сделать наше состояние, сделать нас гораздо выше в того положения, в которое занимали когда-то наши прародители Адам и Ева. Ты приготовил нам место не в Едемском саду, не там на земле, а Ты приготовил нам вечные обители в Своем вечном царстве, где пребывают ангелы, херувимы, серафимы, где возносится постоянно песнь хвалы и слава. Слава Тебе за это, Владыко Божий. Открой наше сознание. Помоги, чтобы мы сегодня уразумели, что мы имеем благодаря заслугам Твоего возлюбленного Сына, который совершил наше искупление на Голгофском кресте. И если те люди есть сегодня в нашем собрании, которые еще до сих пор не понимают этого, я умоляю Тебя, открой им глаза, чтобы они увидели, что они на скользком пути, который ведет их в погибель, а Ты хочешь их избавить, даровать им прощение грехов, даровать им вечную жизнь и вечное блаженство. Помоги, Господи, сегодня еще многим нашим соотечественникам уразуметь и наполнить церковь нашу спасенными людьми, Господи, возрожденными людьми для Твоей славы и для нашей радости и утешения. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благодарим Тебя за сегодняшнее наше общение здесь, благодарим Тебя, что брат и сестра Кузичева в полном благополучии возвратились домой, сегодня вместе с нами находятся. Благодарим Тебя за тех людей, которые делают ремонт. Благодарим Тебя за тех людей, которые откликнулись своими пожертвованиями, еще откликаются. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил тех людей, которые трудятся здесь, чтобы они могли закончить в полном благополучии, и имя Твое могло и дальше прославляться в этом доме. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, да пребудет со всеми нами. Аминь.